Восьмое. После этой истории Катерина Васильевна долго была грустна, но грусть ее, развившаяся по этому случаю, относилась уже не к этому частному случаю. Есть такие характеры, для которых частный факт сам по себе мало интересен, служит только возбуждением к общим мыслям, которые действуют на них гораздо сильнее. Если у таких людей ум замечательно силен, они становятся преобразователями общих идей, а в старину делались великими философами. Кант, Фихте, Гегель не разработали никакого частного вопроса, им было это скучно. Это, конечно, только о мужчинах. У женщин ведь и не бывает сильного ума. По нынешнему им, видите ли, природа отказала в этом, как отказала кузнецам в нежном цвете лица, портным в стройности стана, сапожникам в тонком обонянии. Это все природа. Потому и между женщинами не бывает людей великого ума. Люди очень слабого ума с таким направлением характера бывают флегматичны до бесчувственности. Люди обыкновенного ума бывают расположены к задумчивости, к тихой жизни и вообще наклонны мечтать. Это еще не значит, что они фантазеры. У многих воображение слабо. И они люди очень положительные. Они просто любят тихую задумчивость. Катерина Васильевна влюбилась в Соловцова за его письма. Она умирала от любви, основывавшейся только на ее мечтах. Уж из этого видно, что она была тогда настроена очень романтически. А шумная жизнь пошлого общества, наполнявшего дом Полозовых, вовсе не располагала к экзальтированной идеальности. Значит, эта черта происходила из собственной ее натуры. Ее давно тяготил шум. Она любила читать и мечтать. Теперь ее стало тяготить и самое богатство, не только шум его. Не нужно считать ее за это чувство необыкновенную натурою. Оно знакомо всем богатым женщинам скромного и тихого характера. В ней оно только развелось раньше обыкновенного, потому что рано получила она сильный урок. Кому я могу верить? Чему я могу верить? Спрашивала она себя после истории с Соловцовым и видела никому, ничему. Богатство ее отца притягивало из всего города жадность к деньгам, хитрость, обман. Она была окружена корыстолюбцами, лжецами, льстецами. Каждое слово, которое говорилось ей, было рассчитано по миллионам ее отца. Ее мысли становились все серьезнее. Ее стали занимать общие вопросы о богатстве, которое так мешало ей, о бедности, которая так мучит других. Отец давал ей довольно много денег на булавки, а она, как и всякая добрая женщина, помогала бедным. Но она читала и думала, и стала замечать, что такая помощь, которую оказывает она, приносит гораздо меньше пользы, чем следовало бы. Она стала видеть, что слишком много ее обманывают притворные или дрянные бедняки, что и людям, достойным помощи, умеющим пользоваться данными деньгами, эти деньги почти никогда не приносят прочной пользы. На время выведут их из беды, а через полгода, через год эти люди опять в такой же беде. Она стала думать, зачем это богатство, которое так портит людей, и отчего эта неотступность бедности от бедных? И отчего видит она так много бедных, которые так же безрассудны и дурны, как богатые? Она была мечтательница. Но мечты ее были тихи, как ее характер, и в них было так же мало блеска, как в ней самой. Ее любимым поэтом был Жорж Занд, но она не воображала себя ни Лилией, ни Индианою, ни Кавальканти, ни даже Консуэлло. Она в своих мечтах была Жанною, но чаще всего Женевьевою. Женевьева была ее любимая героиня. Вот она ходит по полю и собирает цветы, которые будут служить образцами для ее работы. Вот она встречает Андре, такие тихие свидания. Вот они замечают, что любят друг друга. Это были ее мечты, о которых она сама знала, что они только мечты. Но она любила мечтать о том, как завидна судьба мисс Найтингель, этой тихой, скромной девушки, о которой никто не знает ничего, о которой нечего знать, кроме того, за что она любимица всей Англии, молода ли она, богата ли она или бедна, счастлива ли она сама или несчастна. Об этом никто не говорит, об этом никто не думает, все только благословляют девушку, которая была ангелом-утешителем в английских госпиталях Крыма и Скутари, и по окончании войны вернулась на родину с сотнями спасенных ею, продолжает заботиться о больных. Это были мечты, исполнение которых желала бы Катерина Васильевна. Дальше мыслей о Женевьеве и мисс Найтингель не уносила ее фантазия. Можно ли сказать, что у ней была фантазия, и можно ли назвать ее мечтательницей? Женевьева в шумном, пошлом обществе пройдох и плохих фатов. Мисс Найтингель в праздной роскоши, могла ли она не скучать и не грустить? Потому Катерина Васильевна была едва ли не больше обрадована, чем огорчена, когда отец ее разорился. Ей было жалко видеть его, ставшего стариком из крепкого, еще не старого человека. Было жалко и того, что средства ее помогать другим слишком уменьшились. Было на первый раз обидно увидеть пренебрежение толпы, извивавшейся и изгибавшейся перед ее отцом и ею. Но было и отрадно, что пошлая, скучная, гадкая толпа покинула их, перестала стеснять ее жизнь, возмущать ее своей фальшивостью и низостью. Ей стало так свободно теперь. Явилась и надежда на счастье. Теперь, если в ком я найду привязанность, то будет привязанность ко мне, а не к миллионам моего отца.